Всем привет! В эфире Ранчо Шоу, выпуск номер 39. Меня, как всегда, зовут Сергей Фролов. Это пятница, 21:30. Позади 4 матча финала НБА. Мы сегодня поговорим об этом. Также близится драфт НБА, близится режим открытия рынка свободных агентов. И мы сегодня обсудим самые лакомые куски, которые будут на этом рынке обитать. А самое главное, назовем тех, кто будет на них претендовать, тех, кто будет подписывать, а лучших, кто окажется доступен. Так что любопытная программа, есть о чем поговорить. Не забывайте писать комментарии, задавать вопросы. Там один вопрос уже я вижу, был задан еще до стрима, прекрасно. Я это всячески одобряю. Вот запускаю вам напоминалочку внизу экрана, что будьте любезно, мы тут умираем от жары потихонечку в московском регионе, плавимся, поэтому снова прошу прощения, если буду засыпать на ходу. Жара так действует. Так, ну что, финал, перейдем к финалу. Финал, как много в этом звуке, для сердца американского слилось, да. Пока что все пописано, вы знаете, все как я, ну, как бы, всегда приятно быть крепким, да, задним умом, в данном случае не задним умом, в данном случае описанный прогноз, который я давал в канале, он пока что вполне себе сбывается, я говорил о том, что Феникс поведет 2-0, и потом счет будет равным, пока что все так и происходит, ну, надо сказать, это не прогноз какой-то от большого ума или большого аналитического навыка. В принципе, достаточно примитивная логика за этим крылась. От состояния Яниса я плясал и продолжаю плясать. И от логики серии, от логики распределения сил, да, между игроками. А именно то, что Янис и тренер Буденхольцер, да, достаточно прагматично подошли к первым играм. Гостевым, не убивая полностью Яниса, давая ему передышки, пробуя разные варианты, пробуя разные комбинации, окончательно выделяя обойму игроков, которая будет необходима, да, для решающих матчей. И за счет этого, опять же, load management, time management. Вот. Ну, плюс оценить, да, разведкой, боем, да, на что способен Феникс. Это было блестяще проделано. В принципе, начиная со второго матча, Милоки начали вполне себе перемалывать. И да, то, что не получилось, да, там у Феникса где-то летело, где-то удача была. Крис Пол, опять же, в первых двух играх, конечно, он был великолепен. Но что случилось дальше, да, мы все увидели. Ключ для Милоки был и остается, конечно, Янис. Его выступление. Его выступление – это нечто особенное, я считаю, важно отметить именно прогресс Яниса. Именно его выход на новый уровень, его прорыв в новую ступень понимания баскетбола, да, в новый тир иерархии баскетбольного величия. Поскольку раньше, несмотря на то, что он был двукратным MVP и дипоем, мы достаточно снисходительно оценивали его навыки именно как тащера в плей-офф, человека, способного приносить победу в сериях, да, плей-офф. Теперь это потихонечку отваливается. И Янис, да, повторяет уже результаты Шака, когда 40 очков, 10 подборов в двух матчах финала. И, то есть, да, завидное сравнение. Кстати, заметьте, как любят сравнивать и как часто следует сравнение статистически с легендарным финалом 2001 года, где Ален Аверсон против команды с Шакилом Унилом и Коби Брайантом выступали. Да, и по 40 очков с двух сторон у нас Букер с Миддлтоном набрали, и Янис у нас набрал. Так что сплошные аллюзии к старому доброму времени, к легендарному финалу, к легендарной команде Лейкерс, да, трипита начала нулевых. Интересно, что ни Милуоки, ни тем более Феникс не являются подобной доминирующей командой в НБА сейчас. И, в общем-то, являются случайными участниками финала, в отличие от того самого Лейкерс. Но вот такие забавные совпадения, забавные статистические флюки происходят. Так вот, Яни, что я хотел бы зафиксировать. Во-первых, помимо того, что он меняется на всех защите и прекрасно справляется, независимо от того, кто идет против него в матчап, Дэвин Букер, Крис Пол или, не дай бог, Деандр Эйтон. Да, Деандр Эйтон уже получил настолько на орехи, что ему будет в кошмарах до начала следующего сезона. Янисская рука, которая ему ставит блок, да, на последней минуте, снится. Так вот, Янис, помимо безусловных достоинств в защите, он проявил себя отличным разыгрывающим, отличным человеком, который ведет игру. Не только механически выполняет скидки наигранные, да, не только механически выполняет комбинации, нарисованные Буденхольцером, но и чувствует игру, видит партнеров и отдает уже очень острые передачи. Обратите внимание, это не только скидки на дугу. Он очень хорошо стал видеть каты, открывания под кольцо, и очень хорошо стал отдавать пасы, там, будь то Миддлтону, Холидею, кто врывается. Собственно, и цифры по ассистам, они говорят сами за себя. То, что делает Янис. Я там заикнулся сравнением с Мэджиком Джонсоном. Естественно, нельзя впрямую Яниса сравнивать с Мэджиком Джонсоном. Понятно, что это разная антропометрия, разная физиология, разная способность. Но сам принцип, понимаете? Окей, хотите, я с Николой Йокичем его сравню. Только это будет нормальный, сухой, атлетичный Никола Йокич. Естественно, Никола Йокич гораздо более гениален в своем видении площадки, да, в навыке паса. Но при этом Никола Йокич не может бежать, а Янис может летать. Никола Йокич не может блокировать Деандра Эйтона, да, никогда не сможет. Ну, мы не рассматриваем чудо-вариант, что он напьется гербалайфа и похудеет. А Янис все это может и становится все более разнообразным, все более многомерным и уникально. По сути, Янис снова приближается к каноническому определению единорога по Биллу Симмонсу. Того самого уникального баскетболиста, подобного которому мы еще не видели. Сейчас Янис это реализовывает. Не за счет того, что он трехочковый бросок себе поставил. Нет. За счет того, что он приобрел не только навык быстрого отрыва, данков, защиты, но еще и видение площадки на скорость. Потому что особенно силен Янис, конечно же, на скорости в быстрой игре, в быстрых атаках. Так, хорошо, да-да-да, пишите комментарии. Я сейчас, когда закончу спич, то посмотрю, какие вопросы будут. По поводу Криса Пола был пост. Это, конечно, тоже очень простой взгляд. Понимаете, естественно, нельзя анализировать форму игрока, только посмотрев на броски. Но это индикатор. Это индикатор, который показывает готовность игрока к объемной работе. Способность именно брать много бросков. Потому что чтобы брать броски на уровне финала плей-офф, на уровне той интенсивности, которая есть, происходит в играх финала, да, когда идет очень жесткая опека, когда нет халявы, можно достаточно легко совершать броски в проходном матче регулярки, где нет защиты, где просто физически ты тратишь не так много сил, чтобы этот бросок сделать. Здесь, чтобы сделать бросок, ну, естественно, ты не можешь выбросить абы как, да, не глядя. Нет, тебе нужно поработать над тем, чтобы выйти на позицию, чтобы кого-то обыграть, собственно, разыграть довольно длинные владения. Кстати, обратим внимание на невысокий темп. Там в четвертом матче 95 был темп. Очень медленный. Разыгрывают доверенного. Ну, в частности, как раз Крис Пол это диктует. Крис Пол не хочет умирать раньше времени, поэтому, естественно, для быстрого баскетбола он не готов. Именно в этом, в принципе, был цимес Криса Пола для прогресса Феникса. То, что он замедлил их темп, заставил их играть более вдумчиво, заставил их вообще пользоваться баскетбольным интеллектом при розыгрыше. Но сейчас проблема в том, что с Крисом Полом стали очень активно работать, и вместо того, чтобы отдавать ему просто на растерзание Брука Лопеса, обращаем внимание на урезанные минуты Брука Лопеса, да, в четвертом матче 19 минут, и основным игроком ротации стал Пэт Конатон, 33 минуты он сыграл, то есть основная пятерка уже становится с одним бигменом Янисом, остальные все очень маленькие, очень быстрые, Пиджей Такер, Конатон, возможно, вариант без Такера с Джеффом Тигом, и, естественно, Джру Холидей и Крис Миддлтон. Обращаем внимание на вылет Брина Форбса из ротации. Это для меня сначала было загадкой. Об этом, конечно, пришлось поразмышлять. Почему, казалось бы, Брин Форбс – это надежная опция для броска. Но сложилось впечатление, что для Буденхольцера важнее Тиг не как атакующий игрок, который будет какую-то пользу приносить. Пользу он вообще не приносит в атаке. Он стоит, смотрит со стороны исключительно на розыгрыш. Но нет, Тиг – это просто человек, который может мяч вывести со своей половины, и особо не нужно переживать, что он его потеряет, что собьется с дриблинга, что под прессингом он как-то затушуется, прогнется. Нет уж, на что Тигу хватает скилла, мастерства, даже его возраст, это на то, чтобы, на то, чтобы мяч вывести. Чтобы партнеры могли отдохнуть, спокойно перейти из обороны, без нервов, чтобы не нужно было нагружать Яниса тасканием мяча или Миддлтона. Вот 10-13 минут Джефф Тиг отрабатывает, он работает с мячом. Вот такая небольшая роль от Буденхольцера. Пока что это работает, пока что Форбса он держит в резерве. Но мы понимаем, что Форбса в любой момент могут выпустить, и он попадет. В этом фишка Форбса, что много бросков ему не надо, он такой вполне, как винтажный Стив Керр из Чикаго Буллс 90-х, который мог выйти на один бросок за матч и попасть его. Форбс тоже примерно похож по своим параметрам. Значит, что будет дальше? Давайте по комментариям, по вопросам. Тимур Курбанов пишет: «Бакс вперед». Полностью поддерживаем Тимура. Я тоже пересел на хайп-трейн Милоки. Я сделал это заранее, до начала плей-офф. Я об этом здесь рассказал, я об этом написал, что я вижу прогресс, я вижу новые варианты у Буденхольцера. Вот сейчас он наконец-то все их выложил. Дмитрий Роман пишет много комментариев. Спасибо, Дмитрий. И мы с тобой обменивались комментариями к предыдущему подкасту, где ты написал, что Крис Пол не, там, сотрет всех в порошок 4-0, потом был 2-0, потом будет, в общем, был 2-1 и 2-2 счет. Соответственно, я могу только поставить вот подмигивающий смайлик. Халло, сходу, какая, на твой взгляд, франшиза больше заслуживает титула? Феникс за Баркли, Нэша, монетку с Каримом? Или же клюквенный Висконсин с двукратным Янисом за последние годы? Слушай, тяжело размышлять, конечно, такими категориями заслуживает. Каждая франшиза заслуживает успеха, если, собственно, она на это наработала. И Милоки, безусловно, наработал на свой успех. Так же, как, в принципе, и Феникс. Путь Милоки был дольше. Путь Милоки был интереснее, поскольку они выбрали очень необычного игрока в свое время на драфте. Они рискнули и сорвали джекпот. Да, под игроком я имею, естественно, Яниса, потомка иммигрантов из Афин. Да, все мы его историю знаем, да, который из низшего греческого дивизиона, совершенно нескладным, маленьким, не выросшим, не мускулистым, но тогда еще молодым человеком, привлек внимание скаутов Милоки, упал достаточно низко на драфте и был выбран, и долго-долго проходил свой путь, строил команду вокруг себя. И вот построил. Конечно, я желаю им успеха. Феникс. Немножечко хочется, конечно, чтобы Крис Пол что-то выиграл. Понимаем. Но и без Криса Пола у этой команды есть будущее. И, в принципе, она только в начале своего пути. Они могут на ходу слегка подстроиться, найдя замену Полу, найдя какого-то другого хорошего, сильного ветерана. И еще не один год бороться за самые высокие позиции. Милоки в этом плане, они ближе к своему пику. Поскольку Дрю Холидей так немножечко уже на пике, уже практически скатывается на обратную сторону своего прайма. И очень тонкий момент. И к тому же налог начинает поджимать, тоже все сложно. Феникс чуть-чуть порасслабленнее себя может ощущать. А так, если сентиментально говорить, то, ну нет, не знаю, Милоки мне ближе как-то к Фениксу, я более равнодушен. Дальше. Кейт Каннингем отказался от всех комбайнов, кроме Детройта. Это вот зачем? Да я пока никак, ну, в смысле, ну, видимо, потому что не видит себя больше нигде. Уже, наверное, все понимает. Не было конкуренции. Лал, плей-офф прошли, проиграв одну игру. Не было конкуренции, но это был легендарный плей-офф, поскольку там был Айверсон. Это был MVP сезон Айверсона, и Айверсон вышел в финал. Я бы сказал, что тот плей-офф был легендарным именно из-за похода Филадельфии. Я сам помню этот сезон, и, естественно, я болел в плей-офф за Филадельфию, и болел в финале за Филадельфию, понятное дело. Ну, ничего не получилось. Так. Айнур Фахрутдинов. Добрый вечер. Что думаете о волевом преимуществе Бакс? Забрали два последних матча. Я думаю, что это абсолютно была запланированная история на то, чтобы сначала дать Фениксу выплеснуться, показать все, что они способны. Вымотать Криса Пола, понимая, что Крис Пол старый и не сможет держать должный уровень интенсивности на протяжении всей серии, и поэтому нужно давить его Джу Холидеем, нужно давить его физически Пиджеем Такером. Да, пусть он будет забивать, пусть он будет проходить заслоны, размениваться на тех, кого хочет, но потом он все равно устанет и будет загибаться, что и происходит. Дальше Дмитрий Роман. МДЖ не единорог. Ну да, мало отдавал. Так он просто заверша. Было нужно и отдавал. Ну, единорог это определение Билла Симмонса, и оно, поскольку оно было введено где-то в 16-17 году, когда были Таунс, Янис, Порзингис и кто там еще был? Йокич, по-моему, были классические единороги по Биллу Симмонсу. Так что к легендарным игрокам мы понятие единорога не применяем. Единороги это те, кто сейчас уникально отличаются от старых игроков, старых легендарных. Житель Гонолулу, здрасте, здрасте. Пацан молодой, приветствую. Ну, Бакс в атаке просто никакие, им так очки тяжело даются. Если бы Букер не нахватал фолов, было бы 3-1. Ну, мы понимаем, что было бы, если у бабушки были бы яйца. Поэтому в сослагательном наклонении мы не будем рассуждать. Тем более, что там не то, что фолов нахватал, там вообще был судейский беспредел. Если бы сейчас, если бы, не дай бог, Феникс бы выиграл, повел 3-1, и как бы сейчас мы все бомбили из-за убийства Милоки, да, из-за испорченного финала судейства. Поэтому, извините меня, это же тактика. Это же тактика Милоки. Идти на контакт, собирать фолы. Третий матч был как выигран? За счет того, что Эйтон был посажен на фолы, убран из игры, после чего Феникс был просто разорван, не способный защищать свой щит. Четвертый матч посажен на фолы Букер. Букер набирает фолы. Букер сам играет неосторожно, набирает фолы. После чего идет дополнительное давление на Букера. Идут атаки через Букера. Букер набирает свой, да, шестой, седьмой фол. Уникальное достижение, да, отличная шутка. Игрок, набравший 40 очков и 7 фолов, такого в финале мы еще не видели. Прекрасная история. Дальше Айнур. Если посмотреть на четвертую игру, у Феникса была реализация бросков выше 50%, но при этом они проиграли игру, понимая, что они проиграли щит, да, совершенно верно, но у Мелоки есть возможность выдать матч с 80%. А, обратите внимание, как плохо Джру Холидей. Как ничего не попадает Джру Холидей. Это они на одном Миддлтоне выехали, но Джру Холидей не может промахиваться всегда. Определенный уровень класса у Джо Холлида имеется, и он будет попадать. Так что ждите, как минимум будет один матч с хорошим процентом у Джо Холлида. Точно так же, как, скорее всего, будет еще какой-нибудь последний прощальный аккорд от Криса Пола, где и Крис Пол тоже попадет в свои 50%. Дмитрий, все мы видели, как перестраивается игра Бакс. Что мог придумать Санс к пятой игре? К пятой игре, да им нужно, в общем-то, у них элементами что-то получается. Но они очень сильно зависят от Криса Пола. Они очень сильно зависят, конечно, от потерь. Потери их убивают сильно. 5 потерь Криса Пола. Ну, невозможно матч заканчивать, проигрывая 2 очка и совершая, да, ту потерю, когда Крис Пол просто споткнулся, упал, потерял мяч. Все, Милоки улетели. Почему критичны потери? Потому что Милоки сразу улетают. Слишком сильны в быстром отрыве за счет Яниса. Поэтому потери супер критичны. Прям супер-супер. А у Феникс в каждом удачном матче меньше шансов повторить процент выше 50%. Да проценты вообще сейчас тяжело какие-то повторять, потому что игра становится все медленнее. Игра становится все более изоляционной с каждым матчем. Это такая борьба очень низовая, где все броски идут с сопротивлением через руки. И поэтому я бы... Тут те высокий процент попаданий Феникса, ну это аномалия была. Это была аномалия. Точно так же, как у Кэма Джонсона. И вот еще увидите, как у него не будет лететь. Поскольку эти молодые люди еще не готовы настолько в финале все уничтожать. Они еще молодые и неопытные. Тимур спрашивает. Лю больше, чем Уильямс, да? Тайрон Лючи и Монти Уильямс. Ну, естественно. Естественно, Тайрон Лю практически был близок к тому, чтобы переиграть Монти Уильямса в финале конференции. Хотя у Монти Уильямса были все... А у Тайрона Лю не было самого сильного игрока этой серии. Самый сильный игрок серии Клиперс и Феникс – это Кавай Ленард, естественно. Просто 4-2 была серия выиграна. И добавьте сюда самого лучшего игрока из всех. Что мы увидим? Естественно, победа Клиперс. Был бы Монти Уильямс полностью переигран. Есть проблема с тем, что Феникс не имеет второго центра. Да. Где там Джейлин Смит, выбранный на драфте? Вот, могли бы хоть Казинса подобрать, хоть черта лысого, но почему-то этого не сделали. Давайте дальше пойдем по новостям, потому что там свободные агенты будут. А, там, прежде чем скажу про Америку. Значит, как дальше вижу происходящее? Хотя это считают маловероятным сценарием, но я верю, ну, к сожалению, приходится использовать глагол «верю», да, что нет у меня твердых аргументов, чтобы прям жестко обосновать, но я позволяю себе заявить, что пятый матч выиграет Феникс, и счет станет 3-2, потом Милоки сравняет 3-3, и будет у нас матч номер 7, который заберут Милоки. То есть придерживаясь своего прогноза 4-3 в пользу Бакс. Соответственно, 3 матча еще, и в следующую пятницу мы с вами встречаемся, и вы мне пишите в комментариях, какая отличная была серия. Забавные новости про Америку на Олимпиаде. Американцы проиграли 2 матча, один выиграли у Аргентины, проиграли Нигерии, проиграли Австралии. Австралии без Бена Симмонса. Ну, так что, ну, правда, это еще вопрос, это плюс или минус отсутствие Симмонса. И сейчас у них еще и ковид начался. Брэдли Бил уехал из-за ковида, и Кевин Лав уехал из-за того, что физически не готов. Подозрительная, загадочная история. Знаете, Dream Team Америка вроде собирает, и я не понимаю, что делает Грег Попович, почему он, собственно, таких странных игроков собирает. Зачем был призван Кевин Лав, если не было понимания, что он здоров? В принципе, есть большие сомнения, что Кевин Лав вообще когда-либо будет здоров, в баскетбольном смысле, да, в профессиональном. И что он вообще сможет играть какие-то значимые уже матчи, продолжительный период. И вот почему-то Кевин Лав попадает в состав, проводит тренировочный лагерь, да, все, что наигрывают, наигрывают с ним, после чего понимаем, что, извините, я не готов. Да, помним, как Ларри Бёрд, уже завершая карьеру, ездил в 92-м в Барселону, в первый Dream Team. Он же тоже не был готов, в общем-то, это было формально с Вадимом Генералом. Но Бёрд остался, а Лав нет. Это очень странно, это нездорово, учитывая поражение, у меня как начинает становиться тревожно. И вот еще замены какие-то нелепые. Келдон Джонсон и Джавейл Маги. Вот только что перед началом стрима я прочитал новости. Очень странно. Да, он Айнур пишет. Я слышал, что Кевин Лав Корею хотят реабилитировать сборную. Скорее всего, КД попросил Кевин Дюрант. Ну, там, в принципе, из-за него и просить-то не надо. Там все как бы на связи. Все со всеми разговаривают, всех знают. Но непонятно, как можно реабилитировать карьеру через сборную. То есть все равно карьера Кевина Лава будет зависеть от того, как он будет выглядеть в регулярке НБА. Если он себя не покажет в ритме регулярки НБА, то не будет иметь никакого значения, как он там сыграет со сборной Франции, Нигерии и с кем-либо еще. Пока что он предельно далек от того, чтобы свою карьеру реанимировать, и в Бруклин я бы его не брал, не понимаю, чем он может там помочь. Ну, на минималку, конечно, можно, но в целом и идея спорная. Тревожимся за американцев, начинаем потихонечку предвкушать победу Испании или Франции на Олимпиаде. Мы помним, как Франк Ниликина сожрал Кембу Уокера, почему бы ему не сожрать Лилларда теперь. Вот как раз про Лилларда Тимур спрашивал. Куда уедет Дэйм? Я тут набросал сегодня. Слушайте, вообще особо не задумывался, но мне задали вопрос. И мой хороший, да, знакомый, участник нашего чата Саша Смирнов, он же также известный как Свегер Блиноед, он мне задал вопрос, какой пакет за Лилларда будет хорошим. И я внезапно придумал супер пакет за Лилларда. Ребята, Джамал Мюррей и Майкл Портер Джуниор за Дэмиана Лилларда и Анферни Саймонс. Вы посмотрите просто. Денвер собирает двух суперзвезд. Йокича и Дэйма. И вокруг них можно вообще делать все, что хочешь. Йокич и Дэйм. Все. Бомба. Они будут чередоваться также. Это будет вариация на тему Йокича и Мюррея, только на совсем другом уровне. Представляете, что Дэйм может делать рядом с Йокичем? Это будет невероятно. У них еще остается Аарон Гордон. У них, если они переподпишут, а я бы переподписал, останется Уилл Бартон, Факундо Кампаццо, вот это вот все. В общем-то, вполне себе будет легитимный контендер. При этом Портленд не умрет, потому что у Портленда останется Мюррей и Майкл Портер. Соответственно, у Портера остается маневр. Они, во-первых, омолаживают в этом случае команду, и у них остается достаточный запас класса, чтобы не падать на дно. Потому что идея многолетней перестройки, по-моему, вот на примере с Филадельфией себя напрочь дискредитировала. Это совершенно негодная затея. А вот перестроиться на ходу, слегка взяв молодых полезных игроков, вот это был бы нормальный вариант для Портленда в случае, если Дэйм захочет уйти. Так что, господа из Денвера, набирайте Нил Олши, я вам вариант подкинул, пользуйтесь. Так, что тут еще было? Так. Сборная на мире была гораздо слабее олимпийской. Думаю, шансов не будет ни у Франции, ни у Испании. Ну а Лука может пошуметь. Да я хочу просто интригу увидеть. И кто же хочет за фаворита-то болеть, ребят? Мы тут хотя все фанаты НБА, но вы что, всерьез будете болеть за сборную США, что ли, на Олимпиаде? Нет, мы будем болеть за аутсайдеров и надеяться на то, что Франк Ниликина уничтожит Дэмина Ливарда. И тогда эта Олимпиада нам запомнится, чем если Дэмин Ливард там 50 очков будет набирать в среднем. Правильно? Так. Что там у нас дальше по плану? Колин Секстон в Никс. Значит, Никс хотят Колина Секстона. И вы знаете, это имеет смысл. Это внезапно имеет смысл, поскольку Никс нужно хоть что-то приобрести внятно себе в бэккорт. А у Кливленда игроков довольно много. А в плане розыгрыша себя очень хорошо показывает Дариус Гарланд. И на драфте они тоже, в общем-то, хотят брать кого-то заднюю линию. А Секстон следующим летом будет требовать денег. И, собственно, есть вариант для. А поскольку сейчас они выдадут жирный контракт с Джарету Аллену, они уже на это забились. Ошибочное решение, на мой взгляд, ну, окей. Кливленду не привыкать переплачивать. Ну, тем более, что это судьба провинциальной команды с маленького рынка такая. Кому-то нужно все время переплачивать, поскольку звезды особо сами не ломятся, да, не просятся на порог. Вот, и поэтому вариант разменять Колина Секстона на пике и какую-нибудь молодежь, типа там Оби Топпина, ну, не знаю, нужен ли им Квикли, может быть, и не нужен, но на пике, почему нет? Может быть, и пристроить туда Кевина Лава и заодно получить хотя бы пару каких-нибудь пиков заштатных. Разгрузить платежку, при этом не вешать себе, не расписывать Лава в, ну, там, на ближайшие годы, чтобы, опять же, платежку не портить. Тоже обсуждаемый вариант. Так что вариант с Колином Сексоном мне нравится, хотя это совершенно не разыгрывающий, не умеющий пасовать молодой человек, но для скоринга, для того, чтобы был в задней линии хоть кто-то, кому можно дать мяч в руки и сказать, ну, давай, вали, вот Колин Сексон отлично подходит. Это хороший слух, хорошие новости. Снова подтверждает, что Никс на правильном пути. Обмен Бена Симмонса. Филадельфия активно ищет варианты обмена Бена Симмонса. Уже сейчас, да, даже до драфта эта новость была запущена в медийное пространство. И она заставила задуматься. Я начал размышлять о том, кому может сгодиться Бен Симмонс. Вы помните, в прошлом выпуске я предложил Бена Симмонса менять на Кайри, но на Кайри его можно менять только если Кайри станет проблемой. И будет понимание, что от него нужно точно Бруклину избавляться. В противном случае смотришь и не понимаешь, а кому может пригодиться Симмонс? Ну, в Милоке, понятно, нет, там уже вся краска забита. В Никс не нужен такой без броска малый, спасибо, Элфрид Пейтон у нас уже был. Атланта, понятно, вакансии буллхендлеров заняты. В Майами, ну, мы понимаем, что с Беном Симмонсом сделал бы Джимми Батлер, они уже вместе играли. Бостон, куда им без броскового разыгрывающего, ну да. А главное, на кого менять, на Брауна, что ли? Нет. В Индиане тоже состав полностью укомплектован, Симмонса туда некуда впихивать, там уже в краске Сабонис, там в розыгрыше Брогдон, некуда. Вашингтон, понятно, там уже есть Уэстбрук, и Симмонс там не нужен. Шарлотт, там Ламело Болл, Симмонс там не нужен. Чикаго, там нет разыгрывающего, но там есть шутеры, и я не вижу варианта для того, чтобы Чикаго заинтересовался Симмонсом. Торонто, опять же, там отличный бэккорд. Фред Ван Влит. Сейчас Гарри Трент еще подпишут. Лаури, наверное, уйдет куда-либо. Ну и к тому же, притянуть ли Торонто на большие какие-то задачи. Орландо Симмонс просто не нужен. Детройту Симмонс просто не нужен. Юти. И тут я придумал вариант с обменом Майка Конли, но потом посмотрел по платежке, ребят, если по сан-н-трейду Симмонса обменивать, то, к сожалению, Юте будет тяжело вписаться в жесткий потолок зарплат при обмене Симмонса, поэтому да. Вариант с Майком Конли я все-таки отметаю. Финиксу, понятно, Симмонс не нужен, поскольку трехочковый баскетбол просто не катит. Денверу, ну, естественно, тут уже болл-хендлинг весь занят. Клипперс, понятно. Просто некуда его впихивать и незачем. Портленд. Ну, тоже... А Портленд тут, если только варианты с обменом Макколума, но это надо все взрывать. Это надо все взрывать. И нужен ли Дейму в партнер еще один кекс? Кому он точно не нужен, так это Далласу и Луки Дончичу. Леброну, понятно, Симмонс не нужен. Это не тот материал, с которым Леброн будет работать. Ему нужны готовые люди. И с готовым функционалом, бросающий, естественно. Golden State Симмонс без нужды. Ну что, типа Симмонса на Дреймонда Грина менять? А смысл? Как-то не по понятиям, не по навыкам. Непонятно, зачем бы это нужно было делать. Мемфис и Симмонс. Джа Морант и Симмонс. Как это может? Ну, опять же, а кого мы отдадим в ответ? Только на Морант? Нет, на Моранта нельзя менять. Морант интереснее, чем Симмонс. Дилан Брукс и какой-нибудь Кайл Андерсон. Типа, ну, я бы на месте Феникса что-то такое забросил бы. Ну, и опять же, Дилан Брукс хотя бы попадает. Сан-Антонио можно было бы поменять Симмонса, и Попович, наверное, придумал бы, как его использовать. Единственное, кого менять? Диджонта Мюра или Деррика Уайта? Ну, как бы, вроде неравномерно, неравноценно. Тяжело набрать компенсацию. И тут я нахожу идеальный вариант. Уже заканчивая список команд, мы по всем прошлись. И тут я нахожу идеальный вариант. Сакраменто, ребят. Бен Симмонс на Бадди Хилда и Делона Райта. Все. Сходится по зарплатам, и Сакраменто Симмонс может сгодиться совершенно на позицию четвертого номера. В такой дополнительный болл-хендлинг он тоже может дать. Нормальный вариант. Вот Сакраменто на Бадди Хилда. Я нашел вариант обмена. По-моему, вполне сносный. Так что вот, Бен Симмонс в Сакраменто. Ну и поехали к рынку свободных агентов. Я тут себе в шпаргалку выписал игроков. Поэтому давайте немножечко... Игорь Толя Бойнич. Мне кажется, если он сменит бросковую руку, и это не оправдает себя, то по ходу сезона его можно обменять. Не первый раз Симмонс обещает поработать над броском. Мы сколько видели этих его видео, как он трехи забивает, как он штрафные забивает. Этот его бросковую перчатку его, господи. Все это мы видели. Пока в регулярном чемпионате не начнут бросать, не поверим. А вообще менять бросковую руку в этом возрасте, часто ли такое было? Даже так и не вспомню. Одно дело подкорректировать, как Лонзо Болла подкорректировали. Андрей Зайченко. Лиллард в Никс. Есть ли вариант реальный? Думал я сегодня про Никс, и про Никс получается, что менять можно только на пике. Ну, Арджи Баррета, естественно, засовывать в пакет Оби Топпина, там, Квикли, ну, все, что есть. Но это не так много. По сути, один Баррет за Лилларда и пики. Пики, понятно, что это все пики 20+. Будут ценность такая сомнительная. Пики Далласа. Ценность сомнительная. 21-23 года есть пики, да? Так себе. Поэтому как-то Ну, если бы такой вариант стал бы доступен, то, конечно, имеет смысл рисковать, пробовать меняться. Лиллард есть Лиллард, это игрок, который полностью меняет вообще лицо команды, к которому пойдут другие игроки, которые очень хорошо, опять же, будут сочетаться с Рэндлом. Да и с Митчеллом Робинсоном тоже, да, если Робинсон останется. Так что, ну, всерьез, мне кажется, тут другие команды будут претендовать, которые что-нибудь посущественнее принесут. И вообще не очень верится в то, что Лиллард будет требовать обмен прямо сейчас. Мне кажется, он сезон еще посмотрит, как ему сейчас, может быть, Макколлума обменяют. Паула наверняка продлят. Может быть, поменяют Нуркича на кого-нибудь. Да? Посмотрим. Олши будет точно очень агрессивен. Плюс новый тренерский штаб. Там будет Скотт Брукс, Чонси Биллапс. Посмотрим, как они поработают. Лилларду сейчас нет смысла пороть горячку. Тем более после всего негатива, который тут же Харден получил в прессе. Зачем самому себе противоречить? Хорошо. Значит, что у нас будет интересного на рынке свободных агентов? Там 2 августа он открывается. Говорят, что прямо сегодня, в пятницу, он выступит с заявлением, Лиллард. Посмотрим. Пока еще не выступил. Пока еще не выступил. Сколько там время? По токийскому времени. Сейчас быстренько даже гляну, пока ничего, никакой Шемс не написал. Так. Ужнаровский. Что тут еще? Бобби Маркс. Пока ничего нет в Твиттере. Хорошо, пусть, ну пусть сделает заявление, но я надеюсь, что это сейчас будет заявление не про клуб, потому что как находясь в сборной, делать заявление по клубу это моветон. Так что посмотрим. Ну, Никс будут, естественно, интересоваться, будут предлагать. Просто с точки зрения Портленда это не лучший будет пакет, который Никс могут предложить. Я бы не соглашался, я бы просил что-то посущественнее, чем Барретт плюс Пики. Ну, плюс в целом мне бы хотелось, чтобы Никс развивались немножко иначе. Не вываливали все активы за одного Лиорда, который, не дай бог, там сломается или захандрит, или еще что. Все-таки нам не привыкать, да, кучу активов отдавать за звезду и потом разочаровываться. Я предпочел все-таки построиться от печки. Ну и перейдем к свободным агентам как раз, да, и о том, как можно строиться, кто будет на кого претендовать. Смотрите, ребят, у нас всего 13 команд, которые смогут использовать деньги до потолка зарплаты, у которых есть в платежке место или есть возможность освободить это место, чтобы подписывать игроков. Интересная ситуация. Всего 13 команд. Смотрите, кто что может сделать. Значит, у нас больше всего места имеет Никс. Там можно вообще 2 максимальных контракта вписать. Хоть 60 миллионов можно высвободить. Сан-Антонио куча свободного места, куча пространства. Поскольку у них там буквально 2 значимых контракта по 15-17 миллионов, Мюррей и Уайт, все остальное у них истекает. Истекает Руди Гей, истекает Дарозан. Все истекает, все свободное. Майами готовился к Антетокумпо летом, и у них есть возможность убрать опции и Гудала, и Драгича. У Торонто есть возможность освободить, опять же, место. Им там, правда, подписывать Гарри Трента, скорее всего, надо. Ну, в общем-то, тоже местечко есть. Истекает, поскольку Лаури. Даллас может освободить место, не подписывая Хардуэ. Хардуэ истекает. И большой вопрос, возьмет ли опцию Джош Ричардсон. Джош Ричардсон очень недоволен был своей ролью в команде, тем, что Карлайл его глубоко задвинул. Сейчас Карлайла нет, поэтому есть шанс, что Джош Ричардсон опцию подберет, тем более, что его цена на рынке, она, прям скажем, ниже плинтуса. А будет немножечко места у Шарлотт, будет немножечко места у Кливленда. И до того, как Кливленд подпишет Джаретта Аллена, Кливленд может попытаться кого-то заманить к себе. Немножечко места может освободить себе Детройт, если уберет негарантированного Кори Джозефа. Хьюстон, тоже не подбирая опцию Эвери Брэдли, может освободить местечко. Немножечко может найти место в платежке и Мемфис, и Новый Орлеан. Ну и Орландо, это уже так, до кучи. И Сакраменто. Итого 13 клубов. Так, да там Долан, он все равно налажает. Ну, ребят, вы же знаете, следите за тем, что я рассказываю о Никс. Сейчас Долан всегда остается Доланом, но конкретно сейчас он поручил работать над Никс замечательным людям, Леону Роузу, авторитетному агенту. Агенту Кармелло Энтони в том числе, да, который подписывал в свое время максимальный контракт с Никс именно через Леона Роуза. И агенту, и бывшему агенту, соответственно, очень многих звезд, в том числе Крис Пол. И Уильям Уэсли. Тоже очень авторитетный игрок. Так что, ребята, авторитетный очень функционер в мире НБА. Так что нет, в них сейчас конкретно исполнители очень грамотные люди, там очень хороший специалист по драфту, по потолку зарплат, Брок Аллер. Там были наняты очень хорошие специалисты, и они готовятся работать адекватно. Итак, кто же будет у нас на рынке? И, соответственно, вот я обозначил команды. Смотрите, кто может, да, и кого можно теперь этим командам набрать. Итак, Кавай отбрасываем. Кавай наверняка забирает опцию с Клиперс. Криса Пола отбрасываем. Крис Пол, скорее всего, на 3 года подпишется в Фениксе. Поэтому забываем. Джона Коллинза всерьез, скорее всего, не рассматриваем, потому что Джона Коллинза, скорее всего, Атланта сохранит. Вряд ли кто-то кинет максималку в Джона Коллинза. Ну, как-то это тоже глупо, максималку кидать. Максималку, скорее всего, Атланта не повторит. Но кто может кинуть максималку в Коллинза? В здравом уме. Ну, Никс не будет кидать максималку, потому что это дубль Рэндла. Да, смысла нет. Сан-Антонио может кинуть. Но максималка тоже это не в духе Сан-Антонио. Такие переплаты. Совершенно не в их стиле. Тем более, что Коллинз прямо сейчас их никуда не выведет. В принципе, даже в плей-офф он их не выведет. Нет особо смысла так радикально относиться. Поэтому Джон Коллинз, скорее всего, 120-125 будет продление миллионов в Атланте. Майк Конли практически не рассматриваем. Скорее всего, это продление в Юте без вариантов. Не пойдет он никуда на рынок. Данкан Робинсон. Да я думаю, что Майами удавится, но сохранит Данкана Робинсона. Слишком это полезный игрок. Естественно, ему придется заплатить. Я думаю, что это будет контракт уровня Богдана Богдановича или Джо Харриса. 17-18 миллионов в год. Но придется заплатить. И вряд ли, опять же, ну что, Никс или Сан-Антонио сейчас придут давать ему 25, чтобы Майами не повторил. Ну, бред. Нет. Робинсона все, закрываем. Вот видите, 5 топчиков свободных агентов. Все, закрываем. Дальше смотрим. Кайл Лаури интересно. Кайл Лаури неограниченный свободный агент. Кайл Лаури захотят дать денег вот все, кто может буквально. А может, на самом деле, чтобы Лаури заинтересовать, а ему нужно явно от 20, там, типа 25, 50 на 2, например, да, Лаури, я думаю, был бы не против. Это может быть или Sign and Trade с Филадельфии, да, может быть. Тот самый обмен Симмонса? Why not, да. Если уж получить Симмонса за Лаури, то, ну, тут, правда, надо доплачивать, то Торонто мог бы согласиться. Ну, это просто с точки зрения накопления активов слишком привлекательно, чтобы сказать нет. Вот. А так Лаури, конечно, будет интересоваться Никс, естественно, поскольку это разыгрывающий. Тимофей Чайковский. Кавай опция, немноголетний контракт. Нет, ему более привлекательно будет через год подписать Супермакс. Выгоднее ему просто будет сейчас взять опцию, а следующим летом подписать супер максимальный контракт. Причем никто из других команд ему дать такой контракт не сможет, только Клиперс. Так что ему надо остаться. Он, не, ну он может переподписаться, но здоровье. Ну, разрыв связок, как правило, залечивается нормально. Это не связано с его обычным тендинитом прямо сейчас. Плюс Клиперс в курсе происходящего. И я думаю, что... Ну, как бы консенсус сейчас, по тому, что пишут в прессе, по тому, что пишут инсайдеры, консенсус именно такой, что Клиперс, безусловно, дадут Каваю денег, независимо от состояния, независимо от того, что он может вообще не сыграть в следующем сезоне. Ну, а сам Кавай, он в начале сезона говорил, и когда его спрашивали про опцию, про контракт, он говорил, что я опцию, если я буду здоров, то я опцию, скорее всего, отклоню. Кавай это говорил. Но сейчас он не здоров, поэтому, в принципе, ему опцию лучше подобрать. И Клиперс, учитывая, что Клиперс залочены на Пола Джорджа, они никуда не денутся от Кавая. Через год. Все равно они дадут ему денег. Потому что они никого, никем его не заменят. Понимаете? Тут уже такая ситуация у клубов, что ты хочешь, не хочешь. Если ты выше потолка, у тебя платежка, ты не можешь отпускать свободного агента. Тебе некем его заменить. Окей, дальше. Значит, Кайл Лаури, поняли, да? Будет им интересоваться Майами, естественно, и, я думаю, Даллас. И остальное по сайн-энд-трейду смотрим варианты. Может быть, Филадельфия, может быть, кто-то еще. Но я думаю, что Майами было бы очень интересно отказаться от Драгича, вместо этого взять Кайл Лаури. Два боевых ветерана, Джимми Батлер, Кайл Лаури. Прям классно, классно очень смотрится. Лонзо Болл, за него нужно сильно переплачивать, и это спорная идея. Мне кажется, вот неспроста Никс хотят выменить Колина Секстона. Лучше выменить Секстона, чем брать Болла, который все равно полноценным разыгрывающим не является, нормально с мячом работать не может, то есть такой ограниченный все-таки игрок, вторичный такой болл-хендлер, да, не первичный. Это немножечко не то, что нужно Никс. Дальше, Дэнни Грин, это вообще забавно, что его многие оценивают как какого-то топового свободного агента. Мне кажется, Дэнни Грин должен получать типа мид-левел, там 8-миллионный какой-то, ну не знаю, или десятку. И самое главное, никому он толком-то и не нужен. Вот из этих команд, у кого будут деньги, ну, тот же условный Никс может его взять до кучи. До кучи, чтобы забить платежку. Дать ему даже 15 миллионов, допустим, можно. Но прям всерьез. Девонта Грэм, ограниченный свободный агент в Шарлотт. Очень хороший вариант. И опять же, я бы рекомендовал Никс ему что-нибудь закинуть. Офер какой-нибудь. Сан-Антонио нет. Сан-Антонио задняя линия забита, поэтому Сан-Антонио это неинтересно. Кто еще мог бы дать Девонте Грэму что-нибудь привлекательное? Может быть, Хьюстон? Если Хьюстон собирает... Ну, правда, Девонте Грэм не такой уж молодой, поэтому да. По-моему, ему 27 лет. Поэтому нет, Хьюстон тоже по таймлайну не совсем. Может быть, Орландо? Там тоже, правда, есть Фультс. Ришон Холмс. Вот, интересный вариант, Ришон Холмс. И у меня есть идея, кто будет претендовать на него. Я думаю, что Шарлотт будет охотиться за Ришоном Холмсом. Поскольку у Шарлотт истекли контракты и Коди Зеллера, и Бисмака Биомба. У них вообще нет центрового. И тут, ребята, Ришон Холмс на рынке. Вариант огонь. При этом непонятно, насколько Сакраменто ценит его, насколько Сакраменто готова ему заплатить. Я думаю, что Шарлотт должен быть где-то неподалеку от Ришона Холмса. Джаред Аллен, ограниченный свободный агент, и его очень хочет подписать Кливленд. Похоже, как бы другого выхода нет. Кливленд так нацелен на то, чтобы его подписывать, что, видимо, так оно и случится. Андердрамон, свободный агент. Господи, если ему даст кто-то больше мид-левел, это будет днище. Даже если ему дадут больше минималки, это будет днище года. Андердрамон совершенно неиграбельный, бесполезный игрок. Брюс Браун, ограниченный свободный агент. Интересный, полезный игрок, к сожалению, без броска, но с защитой. И очень дисциплинированный, очень полезный. Но все-таки что-то крепче мид-левела, я тоже не думаю, что кто-то ему даст. Но зато мид-левел или тому подобные какие-то контракты, и не влезая, да, даже в исключение, могут дать ему кто угодно. Например, там тот же самый Мемфис или Майами, если захочет что-нибудь докрутить себе, если Майами будет по чуть-чуть набирать игроков. Может быть, Брюса Брауна вместо Кендрика Нана. Кендрик Нан какой-то совсем ватный оказался. Или если Пеликанс вместо Джорджа Харта захотят взять Брюса Брауна. Why not? Келли Олиник, мой кумир, конечно. Я трезво достаточно оцениваю, что он очень ограничен для плей-офф, но в регулярке король. И вообще легенда. К тому же канадец. Я бы на месте Торонто, все-таки им канадцы нужны, я бы Келли Олиника попробовал бы себе завербовать. Не оставлять там никакого Бейнса, естественно, а Келли Олиника подписывать и кайфовать. Эван Фурнье, господи, когда я читаю, что Бостон будет переподписывать Эвана Фурнье, я думаю, что мир сошел с ума. Неужели никто не видит, что Эван Фурнье, ну, совсем такой, в общем-то, заурядный игрок, который ничего не усиливает в Бостоне, ребята? Это проходняк. Это проходняк, это очень заурядный шутер для очень низкоуровневых матчей. Он что-то там забивал. Но это друг, ну это какой уровень был игр, какой уровень оппозиции это был в Орландо в этом? Ну нет, не надо его про. Ну то опять же, я Бостону куда деваться, да, с их платежкой. Придется Фурнье продлять, потом, не знаю, менять куда-нибудь. Ну, в общем, ситуация грустная, если Бостон продлит Фурнье. Спенсер Динвиди, да, Динвиди, я сказал, что он получит денег. Я думаю, что он получит денег все-таки или от Никс, или от Майами, или, ну, не знаю, вот, может быть, как-нибудь Орландо попытается что-то, Сакраменто. Ну, нет, Сакраменто, допустим, не очень нужно. Вот, может быть, Даллас заинтересуется Динвиди как еще один болл-хендлер для Дончича. Динвиди вместо Хардуэя. Если честно, мне это кажется более перспективным. Все-таки Хардуэй игрок, ну, такой чисто шутер функциональный. И когда Хардуэй начинает работать с мячом, то, конечно, кровь течет из глаз. Я бы с удовольствием бы рекомендовал выдать контракт Динвиди. Тимофей, у тебя нет чувства, что Спенсер немного не в себе? А, ну, он такой веселый малый, он же тролль. Очень активный в соцсетях, всякую фигню пишет. Он классный, очень энергичный, и это нравится. И когда он в твоей команде, то он тебе нравится, потому что он очень взрывной, бешеный по-хорошему, такой типа Бобби Портиса. Так, дальше. Кто еще полезный у нас будет? Дэниел Тайс. Кому нужен второй центровой, причем по сходной цене, это гораздо лучше Андре Драмонда, вот Дэниел Тайс. Практически любой команде он может пригодиться. И если с Ришоном Холмсом не выиграет, то вот у Шарлотт следующий клиент, естественно, это будет Дэниел Тайс. Дальше немножечко второй эшелон свободных агентов, которых я выписал, но все хорошие. Но все хорошие. Вот кто еще может быть полезным? Деннис Шрёдер. Интересно, кого он заинтересует. Тоже игрок приятный во всех отношениях, но с завышенным самомнением. Соответственно, даже с самомнением выше, чем у Спенсера Динвиди. Поэтому нужно смотреть очень осторожно на него. И все-таки какая-то команда, вряд ли контендер им заинтересуется, наверное, кто-то попроще. Как насчет, опять же, Орландо, Сакраменто, что-то в этом направлении? Пеликанс? Why not? И, ну, это если Лонзо уйдет, то заменить его можно Шредером и нормально себя ощущать. Так. Келли Убре, интересно, кому достанется. Мне кажется, в Никс. Прям тютелько-фютелько. Наш клиент. Упертый, с броском, агрессивный. Тибода из него сделает человек. Прям вижу. Вижу. Закрываю глаза и Келли Убре в форме Никс. Дерек Роуз, не уверен, что его оставят в Никс, но, опять же, он может стоить недорого, и это хороший вариант для кого угодно, кто хочет в плей-офф бороться за серьезные места. Это может быть Майами, это может быть Мемфис, это может быть, опять же, Пеликанс, либо Даллас. Я бы, кстати, если за небольшие деньги, то я бы тоже посмотрел на этот вариант Роуза в Далласе. Так, кто еще прям на серьезные деньги может какие-то значимые претендовать? Гарри Трент, мне кажется, Торонто и должен его выше потолка подписывать и оставлять. Хороший, талантливый малый. Реджи Джексон. Вот интересный вариант. И если никого больше не получится взять, ни Секстона, ни Лаури, ни Лонзо Болла, ни Девонта Грэма, ни... О, господи, вообще никого, то тогда Никс, ни Спенсер Динвиди, да, то тогда Никс надо идти за Реджи Джексоном, давать ему сколько там, 30 на 2, 40 на 2, и пусть Реджи Джексон кайфует, он в этом плей-офф себя блестяще проявил, я думаю, у Тибода заиграет. Да, Айнур пишет, что там новость, что Лав не поедет на Олимпиаду. Да-да-да, я как раз об этом сказал. Я прочитал новости, я сказал, что Лав не поедет на Олимпиаду. И я удивлялся, зачем вообще брали Лава без понимания его готовности. Что, извините меня, 10 дней тут или сколько он потренировался. И такой понял, что, ой, я не готов. Ну, здрасте, приехали. Так, еще игрок, который будет претендовать на деньги, это Бобби Портис. Он там на биеннюал подписывался на очень скромно в Милоке, но сейчас он на, думаю, тут мид-левел, а то и 10-12 миллионов в год может претендовать. Абсолютно играбельный в плей-офф человек. Абсолютно. Сейчас, у меня его в списке есть сейчас. Бобби Портис. Очень доволен. Интересное интервью прочитал Бобби Портиса на этой неделе на Атлетике. Бобби Портис страшно доволен. Кстати, интересная история, да, вообще, то есть, если не читали, расскажу. Бобби Портис сам по блату устроился в Милоке на работу через Яниса. Нашел номер Яниса, написал ему в мессенджере сообщение. Янис, такие дела, хочу у вас играть, хочу помочь тебе, Янис. Порешай вопросики, Янис. Набрал. Руководство сказал, вот тут есть Портис, берите, он мне нужен. Портис, все, приехал, контракт подписал, форму получил, он играет, глаза таращит, пьет кровь Криса Пола в финале. И Милоки, конечно, хотел бы его сохранить, тут у них будет выбор и Портиса сохранять, Такера сохранять, особенно если чемпионами станут, то прям обидно будет упускать, но если в Портиса кто-то кинет деньгами, в Никс он не пойдет, это пройденный этап. Но Бобби Портиса может пригласить Сан-Антонио. И Бобби Портиса может пригласить кто-нибудь на перспективу под обмен потенциальный. То есть его может подписать Хьюстон, Детройт, вот что-то подобную стратегию тоже использовал, чтобы подписать, лишь бы подписать. Опять же, Шарлотт может захотеть Портиса под смолбол какой-то взять. Вот. Ну и не Даллас нет, поскольку Даллас там со своим Паулом и Клибером и так уже все забил. Вот. Мемфис по духу Бобби Портиса им бы подошел. Вот неплохо. Виктор Оладипо, да, он есть в моем списке, как тоже игрок, который потенциально может быть полезным. И он может, кстати, оказаться вообще в любой команде. То есть буквально, знаете, по остаточному принципу. Когда вот все лучшие уже будут разобраны, то кто-то будет принимать решение. Так, у меня осталось тут в платежке 10 миллионов. Может быть, кинуть их Виктору Оладипо. И, опять же, любые варианты. От Никс до Сакраменто, до Пеликанс. И в том числе есть уже варианты с любыми другими командами по мид-левелу, по исключению среднего уровня. Тут уже Оладипо могут заинтересоваться, там, не знаю, Портленд какой-нибудь. Или кто-то, кто хочет из грязи в князи подняться. Там, я не знаю, Вашингтон. Вот. Так, Гарри Трента назвал. Убре. Драгич. Драгич, ну это не то, чтобы прям супер полезный, но кому-то может пригодиться. Драгич уже, естественно, за небольшие, за скромные деньги. Пиджитакер это как раз тоже полезный и кому угодно может сгодиться. Большие деньги, Пиджитакер. Ага, мечтай, их не будет. Реджи Буллок, вот хороший вариант. Дешево и сердито. Физически не настолько здоров, чтобы играть большие минуты, но хороший бросок и неплохая защита. Опять же, претендуйте на Реджи Буллока все. Ти-Джей МакКоннелл, полезный бэкапный гард. Тут, опять же, я не буду называть конкретные клубы. Ти-Джей МакКоннелл может пригодиться любому, в том числе Никс. Алекс Карузо, я думаю, что Лейкерс очень хочет сохранить Алекса Карузо. Леброну с ним комфортно, Леброна он любит. Но если вдруг возникает какой-то там Мемфис, Детройт или Даллас, который хочет себе человека, который поднимет защитный рейтинг, который будет упираться, который будет вспахивать паркет, ну или Никс, естественно. Никс можно к любому игроку применять, настолько большой запас денег, что можно взять сразу несколько. Вот, так что Алекс Карузо будет тоже неплохим товаром на рынке. Ну и последний, кого я себе выписал, это Мо Вагнер. Это, конечно, это самый слабенький вариант из того, что осталось. Да? Я прочесал всех свободных агентов. И Мо Вагнер это вот последний такой на грани полезности. Просто потому, что можно за маленькие деньги подписать. Просто за маленькие деньги. Я не называл тут тех, кто может выйти. Это Харрелл я не называл. Потому что Харрелл это все. Это не игрок уже. Мы понимаем. Ну нет смысла на него даже тратить эфирное время. Я не учитывал тут Лаури Марканина. Опять же, Лаури Марканин это полный провал. И никакой ценности сейчас не представляет. Так что... Кто его подпишет, ну просто слишком сильно рискует, чтобы я всерьез это обсуждал. Вот, в принципе, и все. Вот такая картина. И знаете, посмотрев список, так проанализировав, что получается. Кстати, Хардуэй, да, я пропустил. Ну и Хардуэй тоже может много кому пригодиться. Вопрос только в цене. Я понял, что довольно много полезных игроков на рынке. И, в принципе, укомплектоваться можно очень прилично. Потому что, представьте, если удается выцепить Ришона Холмса, если удается подписать Динвиди, Хардуэй или Оладипо за какие-то смешные деньги, и вдруг Оладипо более-менее залечится. Конечно, вероятность очень такая тоненькая, но вдруг или Роуза, или Портиса. Можно тут отличных ролевиков. Во сколько. Так что тут не будет суперзвезд, тут не будет прям супер таких вариантов, которые трансформируют команду моментально в претендента на титул. Но интересных игроков много, а претенденты все такие скромные, все не суперзвездные. Так что многие команды смогут усилиться хорошими, полезными ролевиками. Это здорово. И напоследок. Айнур, главное условие для Карузо, чтобы штат, где локализуется команда, легализована марихуана была. Да, и мы знаем, такой штат это... Ну, а, кстати, их много. Ну, я сейчас про Колорадо сразу вспомнил, да, про Денвер, где Кеннет Фарид любил дымить. А вот в Нью-Йорке запрещена марихуана, так что... Получается, в Никс ему не стоит. Ну хорошо, видишь, приняли к сведению. Окей, в Никс Алекс Карузо не будет. Все, мы свое время отработали, можем отдыхать до следующей недели, смотрим с субботы на воскресенье пятый матч финала, кайфуем, потом будет шестой, потом седьмой, потом начнется Олимпиада, будем Олимпиаду обсуждать, будем драфт обсуждать. Предварительно есть договоренность, что Николай Зеленкин придет, расскажет вам про Кейдов, Каннингенов, про Кейдов, 3-3 вопрос, так. А, сейчас. Про Кидов Каннингов, про Джиллианов Саксов, так что там интересные будут варианты. Пропустил вопрос, сейчас найду 3-3. Если Милоки проиграет финал, как ему усилиться, кого менять? Ну тут радикально никого особо не поменяешь. Пики все отданы, то есть работать так, как они работали. Работать на минимальных зарплатах, на мид-левелах. Возможно, брать биэннюал, залезать, ставить жесткий потолок. Ничего особенно радикального не поменяешь. Брука Лопеса поменять тяжело на что-то значимое, поскольку надо доплачивать пиками. Джу Холидей только что подписали, Янис только что подписали, об обмене речи не идет. Крис Миддлтона вообще нет смысла менять, это чуть ли не лучший игрок во многих матчах у них. Так что нет, менять его не нужно. Поэтому точные усиления у Милоки будут. То есть вот у них были ошибки. Диджей Агастин у них был. Это же ошибка была. Это же неудачное было подписание. А Тори Крейга они взяли, выкинули, оказались недовольны. С Портисом угадали. С Такером угадали. Вот в таком ключе. Просто нужно будет по чуть-чуть. Так, Алиларда, Тимофей Чайковский. Алиларда на Симмонса. Макколум бросает, Бен защищается. Всегда Портленд критиковали за бэкорд без защиты. Ну а Дэймон Эмбиид вообще бомба. Пакет за Лиларда вокруг Симмонса. Ну, гипотетически, да. Ну, скажем так, если Лиллард будет этого требовать, то гипотетически это возможно, конечно. Но там нужно будет кого-то еще наскрести. Тарис Макси. Тайбл. Ну, такое себе. И Симмонс. Но Симмонс Портленд особо никак не усилит. Такое. Не знаю, не очень мне нравится. Дерозан был. Дерозан. Я думал про него, почему-то он не попал в мой шорт-лист. Что я жестко, да, с Дерозаном. Не, я про него думал, но когда список составлял, да, почему-то. Ну хорошо, вы мне, по-моему, помогли с Дерозаном. Кстати, с Дерозаном очень интересно, что очень мало вариантов, чтобы ему кто-то дал 20 плюс. Хотя он провел чуть ли не лучший сезон в карьере сейчас. Он очень здорово добавил в пасе. В защите, ну, конечно, он такой скорее минусовой, по-прежнему игрок. Но он может создать бросок. Человек, которому может дать мяч, он что-то сделает. В принципе, неплохо пасует. И проблем только со спейсингом с ним. Из-за этой проблемы, конечно, он получит гораздо меньше денег. Да, вы мне пишете в Никс. Не знаю, понравится ли это Тибода, вписывается ли это в Вектор. Вообще-то Никс старались брать более-менее шутеров. Ну, я имею в виду, когда они подписывали Буллока, Бёркса. Пейтона подписывали просто на безрыбье, поскольку не осталось на рынке разыгрывающих. И поэтому Пейтона, ну, как бы, хоть черта лысого тут уже возьмешь. Взяли Пейтона просто для того, чтобы место забить. Поэтому Дерозан, я бы, кстати, в Майами на него посмотрел. Майами тоже ведь команда, которая очень много играет от среднего броска. И тот же самый Батлер в этом плане. Они с Дерозаном похожи, кстати, по манере. Батлер же он же слабо бросает издалека. Он больше как-то по средним, по проходам. Вот и Дерозан хорошо по проходам ориентируется. И если он за какие-то сносные деньги, там за 15 миллионов подпишется, то вот в Майами хороший вариант. А так, Дорозно, учитывая его возраст, учитывая его траекторию, учитывая то, что его прайм вот-вот закончится, командам, типа там Шарлотт, Сакраменто, он не особо как-то и нужен. Так что, окей, Никс Майами назовем. А, и вариант с возвращением в Торонто, конечно, Дорозно. Ну, красиво же. Как бы погулял, погулял и вернулся блудный сын. Вот, мне тоже кажется, красиво было бы. Все, спасибо, что напомнили Дорозана. Я думаю, теперь у нас получилось довольно всеобъемлющее. Мы назвали всех лучших. Все остальные, кого не назвал, их я считаю минусовыми игроками, которыми только забивать место в ростере не от хорошей жизни, которые не будут полезными в плей-офф, которыми... Дрозден будет просить 25+. Дело в том, что 25+ ему может дать только Сан-Антонио, который что-то не особо, кажется, в этом заинтересован. 25+ ему может дать Майами, Никс и Даллас, если Джош Ричардсон, если опцию не подберет, в чем я бы не был сильно уверен, то Даллас может Дорозно. Но, извините меня, Даллас уже видел, что с ними происходит, если они теряют спейсинг. И зачем же им брать Дорозно, чтобы остаться без спейсинга вокруг Луки? Все, все, понимаете? Больше 25+ никто дать не сможет. Поэтому Дорозно может просить, а так же, как и Динвиди будет просить, и другие будут просить. Просто не хватит. Просто не хватит места ни у кого. Вот так. Все, ребят, спасибо за внимание. Сегодня было зрителей чуть больше, чем обычно. Видимо, потому что это новые подписчики, которые от Биг Босса пришли. И я всех сердечно благодарю за внимание, за вопросы. С вопросами очень интересно вести стрим, чем самому пытаться что-то придумывать. Вот так что всех благодарю. Подписывайтесь. До встречи через неделю. Через неделю будем подводить итоги финала. Так что будет интересно, не пропускайте. Всем пока.